Если мы вспомним себя молодыми, да, когда, может быть, кто-то еще совсем молодой, для чего мы вступали в брак, то все мы искали близкого человека. То есть это как бы вещь общая для всех. Нам всем хочется близости, настоящей душевной близости, понимания, принимания, принятия. Нам хочется, чтобы нас принимали такими, как мы есть. Это очень-очень важный момент такой для каждого человека. Безусловно, этот момент, он важен еще с самого рождения. Ребенку важно, чтобы его принимали таким, как он есть, еще когда он совсем маленький, чтобы это делали его родители. Ну, к сожалению, как правило, это не всегда бывает или всегда не бывает. Но когда он маленький, он готов сделать для этого все, для того, чтобы это случилось. И мы, как дети, мы очень сильно подстраиваемся под наших родителей, мы стараемся всем им угодить. А те из нас, у которых есть дети, или которые помнят себя маленькими и говорят, что не совсем не старались, обычно это бывает в двух случаях. Либо в случае, когда ребенок уже потерял какую-либо надежду вообще завоевать расположение родителей, завоевать их хороший положительный взгляд на него, тогда он уже вообще перестает стараться и делать, что ему хочется, и иногда он это делает из протеста, потому что ему настолько больно, что, знаете, когда нас обижают, мы иногда хотим отомстить, это тоже иногда бывает. Вторая причина, которая бывает, это дети настолько избалованы, что им уже не нужно прилагать никаких усилий для того, чтобы родители их принимали такими, как они есть, потому что родители и так их такими принимают. Вещь, кстати говоря, тоже не очень хорошая, или, я бы сказала, очень нехорошая, потому что человеку обязательно нужны границы. Человеку нужны границы, нужны ориентиры. И когда ему позволяют делать все, что он хочет, с маленького возраста, это, как правило, оказывает очень плохое влияние на его личность. И с таким человеком, когда он вырастает, вообще невозможно жить. То есть один из вариантов развития нарциссизма, вещь очень трудная, с которой жить, те из нас, кто сталкивается, знают, что это, жить с таким человеком очень трудно, это вот именно на фоне вот этого такого безграничной, как будто бы любви, но на самом деле это не настоящая любовь. То есть да, родители, конечно, оказывают там всякие корректировки, они должны это делать, не принимают нас, безусловно, таким, как мы есть, но если ребенок с детского возраста ощущал вот этот фон того, что его любят, и даже если он делает какие-то ошибки на него, сердится его, наказывают его, могут порицать или критиковать, но его любят, его ценят, его, в принципе, считают положительным, это вещь, которая оказывает влияние на всю потом его жизнь. Такие люди, как правило, гораздо более уверены в себе, им гораздо легче достичь успеха, и им гораздо легче потом в браке выбрать, во-первых, правильно партнера, потому что они уверены в себе. Человек, который уверен в себе, он выбирает человека достойного. Люди, которые постоянно борются за выживание, им трудно объективно видеть того человека, который находится напротив них. И еще один момент, про который мы будем сегодня говорить, что невозможно любить человека, который не любит себя. Мы, когда не любим себя, мы не можем принять любовь нашего супруга. То есть мы ей как будто бы не верим, мы неправильно на нее реагируем. И как результат этого, то есть неминуемо происходит вот такое вот отторжение. Вернемся к нашему желанию построить близкие отношения, чтобы нас принимали такими, как мы есть. Есть известные предложения, пасук в книге Мишлей, царя Соломона. «Кемаем по ним ли по ним, как лев Адам ли Адам?» Как лицо человека отражается в воде, так сердце его отражает то, что другой чувствует по отношению к нему. «Кемаем по ним ли по ним?» Это в перевод, так сказать, буквальный на русском. Но я уже несколько раз говорила, что есть несколько толкований. Одно из толкований – «Лев Адам ли Адам?» Сердце человека, оно отражает отношение внутреннего человека к себе. То есть окружающие относятся к нам так, как мы относимся к себе. Если мы уважаем себя, ценим себя, любим себя, то тем самым мы вызываем к себе более положительное отношение, более уважительное отношение, нас легче любить, нас легче ценить. Да, как в мультфильме, точно Таня вы правильно сказали. Да? Нас легче любить и ценить. Теперь Еще один из моментов, который есть, что человек, он должен отдавать себе отчет в том, почему ему плохо в жизни, например, да? То есть вот разговаривая с женщинами, есть, конечно же, Барух Ашем среди нас, женщины, которые излучают заряд бодрости, радости, энергии. Таким людям обычно тянутся окружающие, вот знаете, как бабочки на огонь летят. Но много ли людей вокруг нас, много ли женщин вокруг нас, мы знаем, которые излучают вот эту вот радость, довольство собой и жизнью, энергию вот эту вот жизненную. Много мы людей таких знаем? Не очень, правда? Очень часто начинаем разговаривать, и люди начинают жаловаться. Это плохо, то плохо, муж плохо относится, детьми тяжело, сил нет, на работе не так, дорого стало. Постоянно есть какие-то жалобы. Это нас не устраивает, то нам не устраивает. Человек живет с ощущением такой муторности, как будто бы внутренней. И нам, конечно же, когда мы вот встаем утром с левой ноги, нам кажется, что причина вот этого внутреннего такого недовольства, она, конечно же, есть прямо любит жаловаться, им эта сила дает, говорит Таня. Да, есть люди, которые очень любят жаловаться, и дает ли им эта сила, я не уверена, потому что когда мы что-либо говорим людям, мы прежде всего говорим себе. То есть, чем больше мы повторяем какую-то вещь, тем больше мы в этом убеждаемся. Если мы будем, даже став в хорошем настроении, мы вдруг начнем жаловаться людям на нашу судьбу, то мы в это поверим, мы верим в то, что мы говорим. А если наоборот, мы встанем и будем стараться обращать внимание на хорошие вещи, и когда нас будут спрашивать, как дела, Барух Ашем, все хорошо, даже это не говорю, что это решит наши проблемы, но общий тонус, он поднимется. Конечно, я не говорю, что нужно взять пример с американцев 100%. Немножко можно, но не то, что приклеить большую американскую улыбку на лицо вот так вот, да, такую маску, ходить и как бы делать вид, что у меня все прекрасно. Потому что если есть действительно какие-то реальные проблемы, не нужно зарывать голову в песок, надо стараться их решить. Но когда мы жалуемся на судьбу, когда мы жалуемся на мужа, на детей, на погоду, на природу, на дороговизну, ну, на что угодно, то очень часто на самом деле вот это внутреннее плохое состояние, оно у нас есть совершенно не в зависимости от того, что происходит вокруг. Вы встали утром, еще никто вам на ногу не успел наступить, еще в троллейбусе вы не толклись, еще в очереди не стояли, еще дороговизну мы не увидели, но у вас уже плохое настроение, еще никто вам с утра ничего не сказал. И когда мы выходим в кухню, встав с кровати, с плохом настроении, то любой человек, который нам попадается под руку в этот момент, как правило, не будет рад нас видеть, и мы ему ответим раздражительно, и он в ответ тоже получит раздражительный заряд. И все пойдет кувырком. Нам, допустим, надо собрать быстренько детей в садик, в школу. Если мы это делаем в хорошем настроении, если мы делаем это в радостной такой атмосфере, то, как правило, и дети будут вести себя более нормально. Конечно, бывает такое, что и ребенок тоже встает с левой ноги, и, допустим, все оставшиеся 5 ведут себя нормально, а 6-й встал с левой ноги, начал кричать и испортил все. Бывает. Но в целом, если мы обращаем внимание, что нам, я не знаю, там 30 лет, еще жизнь только началась, или 40, да, мы в расцвете сил, в расцвете энергии, столько еще нам предстоит сделать в этой жизни, слава богу, уже столько сделано, а общий фон, эмоциональный фон, он постоянный у нас такой угнетенный, то нам имеет смысл для себя, не для других. Прежде всего, в жизни вообще, как говорят хазаль, коль маша адаму сели, ацмосе, все, что человек делает, он прежде всего делает для себя. Мы должны прежде всего любить себя. В авторе Реха Камоха, люби ближнего, как самого себя. Полюбить самих себя, делать хорошо самим себе. Потому что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Вспомните Остапа Бендера. Это совершенно правильное замечание. Мы должны подумать для нас самих. Никому ничего не должны, мы должны себе. Потому что Всевышний каждое утро нам возвращает душу. Он дает нам силы. Он хочет чтобы нам было в этой жизни хорошо. У нас есть для этого много ресурсов всяких разных. Когда человеку плохо, он ничего другим хорошего сделать не может. Даже если женщина, которая в угнетенном состоянии, постоянно в таком занудном, прибитом, унылом, не знаю каком, да, уставшем, замученном, вот я включилась на последних уже словах Рабанит Рики, как раз успела услышать о том, что женщина никогда не должна себя доводить в замученном состоянии. Смотрите, иногда у нас, конечно, бывают ситуации, я как мама там 9 детей, могу сказать, что ситуации бывают разные, иногда у нас нет выбора. Мы, да, бываем очень уставшие, и действительно бывает иногда некому помочь, как какие-то моменты, но мы не можем превратить всю свою жизнь в жизнь замученной клячи. Это никому не нужно. Я вам рассказывала уже, по-моему, еще один раз, когда я была молодая, но это было... Я сейчас молодая, я имею в виду молодая невеста. Я думаю, что мне было, ну, 20 с чем-то, небольшим. И у нас там тоже у меня какие-то с мужем были расхождения. И я пошла с кем-то из наших русских рабаним советоваться. И он мне сказал: смотрите, я работала всегда много, и сейчас я много работаю. Он мне сказал: смотрите, я вас не знаю, я ничего против вас не имею, просто я хочу вам сказать, что у русских женщин, женщин из России, да, и там из СНГ, у них есть такая склонность загонять себя и быть рабочими лошадьми. А мужчины, они любят женщину, они не любят лошадь. Вот меня это, знаете, тогда эта фраза потрясла, и я просто, вот она мне... перевернула что-то в голове. И каждый раз, когда я себя загоняла, я сказала: Рега, ты хочешь, чтобы тебя муж любил? Мужчина не любит лошадей, мужчина любит женщину. Не загоняй себя. Бывают какие-то ситуации, иногда ребенок болеет, плохо себя чувствует, там зубы лезут, всю ночь не спала. Конечно, мы все иногда бываем очень уставшие. Невозможно постоянно ходить и светиться с американской улыбкой, никто этого не требует. Но если вы находитесь в какой-то полосе жизни, когда у вас все уныло, и это не зависит от того, есть у вас маленькие дети, большие или их вообще нет. Если вы находитесь в ситуации, когда жизнь вам не мила, то стоит остановиться и задуматься, потому что источник радости, источник хорошего настроения, он находится у нас в сердце, он не находится, он не зависит от внешних обстоятельств. Когда человек делает то, что ему нравится, когда человек делает, что он уверен, что это хорошо, получает удовольствие от того, что он делает, когда он любит себя, то у него появляются силы. Когда человек делает что-то против воли, когда он себя постоянно ест, и ему не нравятся результаты того, что он делает. Ему каждый раз кажется, что он сделал не там и не так. Он сравнивает себя с соседкой, которая гораздо более удачная хозяйка и лучше выглядит, и больше денег у них, и я не знаю, что у них еще там лучше, да? То и она постоянно себя ест, почему я не такая, почему не сякая. Вы самое лучшее для себя и для вашего мужа. Ваш точно так же, как вы получили вашего мужа, и это самое лучшее, что может быть для вас. Точно так же будьте спокойны, ваш муж получил вас, и это самое лучшее, что может быть для него. Что мужчина хочет от своей жены? Он хочет, чтобы когда он входит в дом, она подошла к двери, вот представьте, вышла из кухни, вытерла руки полотенцем и оставила все свои дела, и посуду грязную, и за детьми перестала гоняться, а вот подошла к двери, улыбнулась ему, сказала: я тебя ждала, я по тебе соскучилась. Вот золотые слова. Улыбнитесь, подойдите, соберите свои силы, которые у вас есть, подойдите, встретите его с улыбкой возле двери. Вы поверьте мне, что все в жизни будет иным. Весь вечер у вас будет другим. Человек будет чувствовать, что его ждали в этом доме, его ждали как источник радости, как источник любви, и вы эту любовь получите обратно. Сколько это берет времени? 2 минуты, а посмотреть на себя в зеркало перед этим тяжело иногда, правда? Ведь представьте, вам всегда приятно видеть себя в зеркале. Вы когда ваш муж приходит домой, он как будто бы, как вы сейчас себя видите в зеркале. Сколько времени берет посмотреть в зеркало, вот кисурож съехал на бок, поправить обратно, улыбнуться немножко, подкрасить помаду, не сказала делать макияж, приклеивать ресницы или там и даже каблуки одевать. Что это, конечно, высший пилотаж, но не все из нас в силах это делать. Когда мы устали, и у нас плохое настроение, одна из вещей, которую можно сделать, это просто красиво одеться. Вот вы чувствуете, что устали, у вас нет настроения, вы кажется, что все у вас как-то идет в жизни криво, вы никого не интересуете, ничего. Знаете, что можно сделать? Можно пойти просто умыться, подкраситься, одеться красиво, даже для самой себя. Источник наших эмоций мы сами, 100%, Ева, мы источники наших эмоций, потому что, как известная, да, вот эта формула Ифрат, Ируа, Пируш, Регеш, Тгува, любая ситуация, которая у нас возникает в жизни, мы ее интерпретируем по-разному, говорили тоже неоднократно на лекциях. Одну и ту же вещь разные люди будут по-разному интерпретировать, в зависимости от чего, от мнения о себе. От настроения в этот день, конечно, тоже, но по большому счету от мнения о себе. Чем больше человек уверен в себе, тем более спокойным будет интерпретация окружающих людей. Он не сказал мне «здрасте», потому что он меня презирает, или потому что он гордец, или потому что со мной никто не хочет иметь дело. Он мне не сказал «здрасте», потому что он опаздывал на автобус, он меня просто не заметил, и ничего страшного. И мы не будем потом себя есть на эту тему оставшийся день. И в зависимости от того, как мы интерпретируем ситуацию, у нас возникает чувство от этих мыслей, которые мы себе говорим, и потом в результате таким же будет поведение. Теперь будьте откровенными с самой собой. Вам уныло, вам плохо, остановитесь и подумайте, что я могу в своей жизни сделать для того, чтобы мне стало хорошо. Иногда можно сделать какие-то, нужно сделать вообще какие-то сильные изменения. Ну, понятно, что в один день их сделать невозможно, но можно хотя бы начать их, так сказать, проектировать, хотя бы, чтобы у нас было понятие о том, что в нашей жизни надо что-то менять. Жизнь – это очень большой подарок. Вот представьте, я очень часто вот думаю, не каждый из нас удостаивается этого подарка долгое время. Посмотрите, сколько людей, не дай бог, уходят молодыми по разным причинам из этого мира. Кто-то, вот случается, видите, в Израиле мы живем вообще все тут как на пороховой бочке. Теракты случаются, вот это 7 октября, какие страшные вещи случились. У людей оборвалась жизнь. Вдруг что-то взрывается, у людей отрывают ноги, руки, вообще ничего не могут делать. Мы же настолько в шатком состоянии здесь находимся, в шатком положении. Давайте каждый день, который Всевышний нам дарит, не быть в диковине на тему, что будет, если Иран нам вдруг пошлет сюда атомную бомбу. Поймите, кроме молитв мы ничего здесь сделать не можем. Молитвы и ахдут, сплоченность еврейского народа. Это две вещи, которые еще изучение Торы. Да. Это вещи, которые реально могут спасти ситуацию. Теперь мы не отвечаем за весь еврейский народ, чтобы все учили Тору. Мы отвечаем за себя. Хорошо относиться к окружающим людям, дарить им тепло и добро, помогать им, не сеять распри между людьми, а наоборот стараться всегда способствовать сплоченности, да, соблюдать заповеди с любовью, молиться Всевышнему, говорить Тейлим очень помогает, да, это псалмы царя Давида, которые восхваляют за все за все милосердие, которое Всевышний делает. Теперь вспомним вообще царя Давида, какая у него была жизнь. Его родные дети хотели его убить, хотели сбросить его с престола. Что может быть вообще страшнее для отца, когда вырастил детей, и они хотят тебя убрать с царствования. А до этого, когда его помазали на царство, что Шауль все время его преследовал тоже. У него была история с Батшевой, то, что он должен был пройти, да, то, что это был его зивук Миношамаем, это то, что ему было положено на самом деле с небес Батшева, да, то есть сначала он должен был выйти замуж за кого-то другого, и какая сложная жизнь была у царя Давида, он же мог депрессировать, и вместо того, чтобы писать Тейлим, он мог писать плачи, плач, да, вот как есть плач Еремии, плач, да, Могилат Эйха. Пожалуйста, вот можно было плачь 150 написать. Человек вместо этого написал 150 восхвалений Всевышнему за все, что он с ним делал. Почему? Потому что человек видел милосердие в каждом движении Всевышнего. Если мы только посмотрим, только вздумаемся на то, сколько милосердия, сколько добра мы имеем от Всевышнего каждый день, у нас будет очень много энергии. Когда был вот этот вот иранский налет в Мацей-Шаббат, у меня дети спали. 2 часа ночи. Была часть детей спали, но часть уже подростки уходили, там еще что-то бродили. И вдруг начались очень сильные бумы в 2 часа ночи, да, те же вот в Израиле помнят, я думаю. Начались очень сильные бумы, и потом, видимо, спали осколки, тут в Бейтаре была сирена. И мои двое подростков побежали в хедер этот мамат, в бомбоубежище, А я же не могу оставить малышей. Так я, естественно, села на кровать и стала сидеть с ними, потому что я подумала, сейчас понятно, что это падают осколки. Мне это было понятно. Потом сейчас их будить в 2 часа ночи, ничего не нужно. И села, и я, напротив было окно. Вы не можете представить, как выглядели вот эти ракеты. Кто видел, может быть, потом съемки, я это видела бы лайв, вот, вживую. Как эти ракеты сбивали наши, просто вот огонь такой вот встречается, и ракета падает, встречается и падает. Это было, понимаете, вот просто как выглядело, как перст Всевышнего, просто как рука Всевышнего, которая просто взяла эти ракеты, убрала. Это было такое чудо. Просто нужно быть слепым для того, чтобы вот не видеть вот это вот милосердие, которое Всевышний делает с нами на каждом шагу, на каждом шагу. А почему он это делает? Почему он дарит на каждому из нас еще день жизни? Всевышний создал нас в этом мире для счастья, для радости с одной стороны, а с другой стороны написано, что человек должен над собой работать. Работать, мы же воспринимаем работу как что-то, бремя какое-то, да, тяжело работать, работать. А с другой стороны мы должны для счастья. Счастье нам кажется кайфовать, да, лежать на море, кушать мороженое, вот это счастье, а работать над собой. Ничего подобного. Настоящее счастье – это человек, когда он совершенствуется, когда мы идем вперед, когда мы чувствуем свою положительность, когда мы чувствуем, что мы развиваемся, как личности, это дает нам ощущение счастья, это дает нам ощущение наполненности. Но нужно нам быть смелыми для того, чтобы быть откровенным самим собой, для того, чтобы сказать себе: мне сейчас плохо не потому, что кто-то мне наступил на ногу, не потому, что муж со мной грубо разговаривает, не потому, что дети у меня куда-то не туда пошли или на работе ко мне. Мне сейчас плохо, потому что у меня нет достаточно смелости быть хозяином своей жизни, потому что у меня нет достаточно смелости изменить свою жизнь к лучшему. Мы кузнецы своего счастья. В каждое мгновение мы можем менять. Умирают один раз, а живем каждый день заново. Каждый день искать что-то новое. Теперь люди, которые чувствуют в себе какие-то недостатки большие, да, не уверены в себе, считают, что они недостойны любви, мы хотим откровенности, мы хотим близости с мужем, мы не в состоянии ему раскрыться. Как мы можем раскрыться и быть близкими с человеком, а вдруг он узнает наши недостатки? Он узнает, что мы из себя представляем, и ему вообще не захочется с нами вместе быть, понимаете? Есть люди, которые настолько уверены в своей порочности или в своем каком-то недоделанности, и мужчины, и женщины, кстати. Нельзя тут только на женщин как бы бочку катить, потому что я, как человек, который занимается семейными парами, могу вам сказать, что, к сожалению, мужчины этим тоже страдают, даже, может быть, есть в большей степени, чем женщины. Очень сильные комплексы у наших мужчин есть еще с детства, что я никто, я ничто, я себя ничего не представляю. Как, вот мы хотим, чтобы он нам раскрылся. Как он может нам раскрыться, если он боится, что мы узнаем, что он из себя на самом деле не представляет ничего, понимаете? Чем человек более уверен в своей положительности, чем он больше ценит себя, не знаю, уверен в своей положительности, это, не дай бог, не значит гордыни, что я лучше других, или я совершенство. Про это мы вообще не говорим. Человек хороший, положительный, когда у него есть недостатки тоже. Потому что совершенства в этом мире нет. Совершенства на небесах. Здесь люди все работают над собой, все без исключения. Но если человек, его динамика вообще, его развитие, она положительная, он в целом старается делать хорошие всякие вещи, он уже положительный. Теперь мы вспомним, что Всевышний в этом мире ничего плохого не создавал. Все, что есть в этом мире, оно положительное. Каждый раз, когда Всевышний создавал что-либо, он говорил: «Вера Элоким китов». Всевышний каждый раз видел, что это хорошо. Да? А когда он создал Яцеран, еще к тому же сказал «Тов меот». «Тов меот». И почему? Потому что любая, абсолютно любая вещь, любое качество характера, которое у нас всегда есть выбор, как им пользоваться. У нас всегда есть выбор направить его в правильное русло. Если мы ценим себя, если мы знаем свои положительные качества, и мы знаем свои какие-то более слабые стороны, но мы готовы над ними работать, то нам нечего скрывать. Мы готовы открыться человеку, который находится рядом с нами. И это один из самых главных секретов близости. Люди, которые не уверены в себе и считают, что в них есть что-то такое, что если другой узнает, он от них отвернется, перестать иметь с ними дело, они никогда не могут в настоящую близость ни с кем войти. У них постоянно есть такое внутреннее, как, знаете, пунхия, как в раковине вот сидит моллюск. Боятся, боятся открытия. Вдруг узнают человек, что из себя представляют. Да? Теперь то же самое, беря во внимание, что основным способом воспитания в бывшем Советском Союзе была критика, наши родители искренне верили, и мы, между прочим, к сожалению, я думаю, что иногда тоже, как родители, просто по инерции продолжаем эту традицию. Я про себя это точно знаю, что я продолжаю, хотя я очень сильно над этим работаю, да, но очень надеюсь, что другие уже вылечились от этого, но это очень непросто, да, потому что это в крови сидит. Вот эта вот бесконечная критика, она и отсутствие похвалы, она привела к тому, что очень много людей действительно очень не уверены в себе, считают, что у них есть какие-то пороки неизлечимые, не верят в свои какие-то возможности, таланты, что они могут вообще чего-то преуспеть, не верят в то, что они вообще интересные собеседники. Когда совершенно вот поразительная вещь, ты начинаешь работать с семейной парой и даешь им задание, чтобы... Простое задание, да, жена жалуется на то, что он со мной не разговаривает, он со мной не выходит на прогулки вечером, он не хочет со мной ничего обсуждать. Ты думаешь, ну как бы, ну давайте это исправим. Начинаешь анализировать, какой день недели у вас есть время, в какой час, что вы можете, что куда вы пойдете, что вы будете делать. Даешь домашнее задание, через неделю приходит пара, а воз и ныне там, никто никуда не выходил, никто ничего не говорил. Жена там пыталась иногда более активно, иногда менее активно напоминать мужу, что есть домашнее задание. Ничего не произошло. Начинаешь говорить с человеком один на один, без того, чтобы жена слышала. Спрашиваешь, скажите, молодой человек, вы знаете, что ваша жена очень сильно хочет с вами выходить, вы ей это очень не хватает. Знаете, женщина не очень... Разговор – это одна из... очень важных таких моментов, в которых она чувствует любовь мужа, внимание. Вот, ну, почему вот, дорогой товарищ, вы этого не делаете? Он говорит, я вам скажу по секрету, я знаю, что я очень скучный человек. Скучный человек? Почему? А что такое? Ну, поймите, я целую неделю вот там себе пилю и пилю. Ну, что я ей расскажу? Мне нечего ей рассказать. Я говорю, а вы что думаете, что ваша жена ждет от вас каких-то философских бесед? Слушайте, просто слушайте то, что она говорит, и реагируйте, и говорите, очень, мне очень приятно с тобой быть. Ничего не нужно, она не ждет от вас никаких философских изречений. Наши мужья ужасно не уверены в себе. Теперь они эту неуверенность, не все, конечно, но большой процент в разных аспектах, и они эту неуверенность подчас маскируют. Потому что женщине признаться своей слабости легче, чем мужчине. Женщина слабый пол, и вообще, знаете, у нас гордыни попроще. Ну, не будем так обобщать 100%, но в целом. Мужчинам гораздо более свойственно вот это вот эго. Мир мужчин – это мир соревновательный. У них все время есть борьба за первенство. Даже если вы посмотрите, как маленькие дети играют, мальчики, у них все время все игры носят такой групповой, соревновательный характер. У них все время есть борьба, кто самый лучший, кто самый сильный, кто самый успешный. Постоянно это есть у женщин. Даже у маленьких девочек у них этого нету. Да? Они парами, в дочке-матери, играют на равных. Нету такого, такой борьбы за первенство. Нету вот этого вот стремления обязательно показать, кто из нас главный. У мужчин это есть. Поэтому для них показать свою слабость, признаться в своей слабости, это труднее, чем для женщин. Мы, женщины, у нас есть, как сказать, у нас есть интуиция, у нас есть шестое чувство. Есть очень много вещей, которые мы чувствуем, что мужчины их не чувствуют. И это очень наш большой плюс. И у нас есть то, что называется бина ятира. У нас есть понимание сущности каких-то вопросов, вот внутреннее такое, мудрость какая-то житейская, и мы можем почувствовать, что, возможно, его поведение, оно вот продиктовано этим. Теперь, каким образом мужчина проявляет свою неуверенность в разных аспектах? Обычно бывают две реакции. Первая реакция – это отчуждение и закрытие. То есть я сейчас занят, дай мне посидеть самим собой. У меня работа, у меня там, да, пытается куда-то, ты же видишь, я сейчас что-то ремонтирую. То есть если возникает какая-то тема, в которой он думает, что он не разбирается, он не хочет как бы показать, свою некомпетентность, свою неуверенность, чувствует какую-то неуверенность как бы в себе, и что у него сейчас есть возможность как бы пальцем в небо куда-то попасть, да, он пытается из ситуации выйти двумя способами. Первый способ – это отделиться, а как бы отдалиться и уйти, или уйти в себя, или уйти в телефон, в общем, что-то такое, да, я сейчас занят. Или второй способ – это агрессия. Агрессия – это нападение, сделать так, чтобы жена ушла сама. Тоже как бы эффективно. Теперь, если мы понимаем, что на самом деле за вот таким, за этим поведением, и первое, и второе, оно нам не очень приятно, стоит на самом деле просто его банальная неуверенность, то если мы начнем его хвалить, и говорить ему, что нам интересно то, что он рассказывает, что у него на самом деле очень хорошо получается, то если проблема не носит очень тяжелого, так сказать, психологического такого фона, то, как правило, это поможет. Он постепенно, больше поверит в себя, и он будет к нам более открыт. И вообще люди, которые не уверены в себе, когда есть люди извне, которые дают эту уверенность, как правило, они очень... им благодарны, и они благодаря этому к этому человеку очень привязываются. Да, но тоже нужно делать это с умом, тоже не перегнуть. И очень тоже важный момент, что есть люди, и женщины, и мужчины, которые хвалят, а потом сразу что-то просят. Когда мы делаем комплименты или по какое-то поощрение, а потом сразу что-то просим, то, как правило, этот комплимент, он, мы его не воспринимаем, потому что мы его воспринимаем как подкуп такой, понимаете, вот, мы сейчас тебя тут похвалили для того, чтобы тебя заставить что-то сделать. Купить, помочь, пойти навстречу, там, уступить в чем-то, неважно. Каждый из нас там в своей области. Это вот никогда не надо делать. Если хотите что-то попросить, разделите эти два процесса. Сначала похвалите, создайте хорошую ситуацию, потом, вне зависимости от того, что вы хвалили или делали, просите какие-то свои там, то, что вы хотите. Просто разделять. Если мы понимаем и принимаем нашего супруга, мы понимаем его слабости, понимаем, что он это не специально. Мы видим прогресс, видим, как он продвигается, и мы умеем мудро каким-то образом показать ему, чтобы он сам тоже это осознал. Постепенно его уверенность в себе увеличится, усилится, и таким образом он будет более настроен к нам раскрыться. Потому что, когда человек не уверен в себе, он не может раскрыться второму. Теперь одна из вещей тоже, которую нужно взять в расчет, что когда был грех первого человека и Хавы, то, как мы помним, и у Адама, и у Хавы были наказания. Теперь эти наказания, они на самом деле, как всегда у Всевышнего, они являются также и подарками. Да, то есть, например, то, что мы в страданиях рожаем и выносим детей и растим, это, конечно, наказание непростое, как мама 9 детей могу сказать, но это и подарок, потому что это нам дает возможность привязаться к ребенку, к этому, да, то, что мы в него вкладываем, как будто еще до его рождения. Он еще не успел появиться на свет, а мы уже к нему привязаны. Это вот разница между нами и нашими мужьями, когда они первый раз становятся папами, что у нас уже эта привязанность, она есть изначально, потому что мы вкладывали, потому что мы страдали. Это происходит не случайно, да, там еще всякие наказания. Так вот, одна из вещей, которая была дана нам как наказание и как подарок, это «эль-ишех чукатех вуимшоль бах», то есть «к мужу влечение твое, и он будет над тобой властвовать». Вот эти две вещи, они связаны между собой. То есть, чем у женщины больше влечения к мужу, тем больше она дает возможность ему управлять собой. Раньше, например, женщины, они были более зависимы от мужчин чисто физически, да, они же не работали, мужья были единственные, кто зарабатывали, приносили деньги в дом, они, женщины, зависели от них полностью. И муж, он являлся их центром вселенной, он был для них всем. И поэтому они ему также давали и власть. Сегодня женщина очень независимая. Чем меньше она испытывает к нему душевной привязанности, тем меньше она готова считаться с ним, с его желаниями, с его мнениями. Чем женщина более эмансипированная, независимая, тем меньше она берет в расчет желания своего мужа, а уже о том, чтобы ему дать собой властвовать, вообще речь не идет. Теперь, что такое к мужу влечение твое. Раши там пишет, что это и влечение именно интимного характера, но это не только. То есть, скажем так, обычно сначала это влечение, оно эмоциональную носит окраску, а потом уже безрат ашем оно переходит также и в интимную. Почему это наказание? Ведь это же замечательно. Я вам могу тоже сказать, как семейный консультант, что те женщины, которые не чувствуют душевной привязанности к своим мужьям, улучшить там семейные отношения очень сложно. Потому что она не готова для этого вкладывать, она не готова для этого идти навстречу. Женщины, они более гибкие в этой ситуации. Да, есть женщина, и она говорит, все, мне уже к нему ничего, с ним ничего не связывает. И это... Иногда он это сделал своим, так сказать, поведением, а иногда это она сделала своими какими-то мыслями. Это не всегда все надо на мужа как бы взвалить. Это выбор, выбор ее. Теперь есть женщины, которые чувствуют душевную привязанность, не в зависимости от того, как муж себя с ними ведет. Я сейчас не обсуждаю, это хорошо или плохо, да, но есть мужья, которые ведут себя очень нехорошо, скажем, мягко, или очень-очень нехорошо. При этом женщины продолжают испытывать к ним душевную привязанность. Все то время, пока они продолжают ее испытывать, есть еще возможность какая-то попытаться что-то сделать в этом доме. Да, я не говорю сейчас про мужей, которые уже совсем носят психические отклонения, там явно, что там ничего сделать невозможно. Но все то время, пока женщина чувствует, что она чувствует с этим мужчиной связь, что-то возможно сделать. Теперь, почему, а за это подарок, почему это наказание? Потому что наша потребность в душевной связи, она больше, чем то, что мужчина нам реально может дать. Ну, это когда, это то, как это Всевышний задумал, то, что сегодня женщины настолько эмансипированы, что им уже многим ничего не нужно, это уже другой вопрос. И телефон с WhatsApp'ами, со всякими делами заменил нам полностью вообще желание общаться с мужем. Муж приходит с работы, а жена в WhatsApp'е, ей вообще он не нужен. А, да, огурцы там, помидоры там, возьми сам картошку пожарь, я тут занята. Вообще он не чувствует, а что я пришел, а для кого я вообще, что никакой не чувствует к нему привязанности. В такой ситуации, конечно, очень трудно что-либо сделать. Но то, как Всевышний это задумывал, что наша потребность в душевной связи с мужем, она больше, чем то, что он может нам дать. Поэтому это и проклятие. Теперь его способность дать именно душевно, это вещь, которая развивается. Почему она развивается именно в браке? Потому что мальчики до того, как они начинают общаться, так сказать, уже появляется их любимая женщина, они ни с кем никогда душевно не раскрываются. От мамы они только берут, они не дают. Есть такие мамы, которые с папами плохо общаются, и сын занимает в ее жизни роль папы, да, мужа. То есть, там. И в этой ситуации она как будто бы от него ищет поддержку, но это вещь ненормальная. То, что должно быть, что сын – это сын, муж – это муж, да, у каждого есть, у каждого овоща свое время, то, что называется. Значит, мальчик, он созревает постепенно, раскрывается, постепенно, когда он женится, он еще не очень или очень не умеет давать своей жене настоящее душевное тепло, внимание. Если есть любовь изначальная, сильная, да, и жена тоже правильно себя ведет, то вначале у него есть просто порыв сделать ее счастливой. Он еще не очень умеет, но вот на этой волне он начинает учиться. И если она правильно реагирует, что такое правильно реагирует? Ценит то, что он делает, показывает, что ей это важно, благодарит его за это, не ранит его, не пользуется его откровенностью, не нудит, не использует ту информацию, которую он ей сказал в порыве откровения против него, то безрат ашем с годами он будет открываться и все больше и больше, и у него вот эти чувства будут развиваться, и действительно он к какому-то возрасту, да, может быть, там не через год, а не через два, через какое-то количество лет они действительно придут к настоящей эмоциональной близости. Теперь не все мужчины, они действительно такие... способны на настоящую эмоциональную открытость. Есть мужчина действительно более закрытый, более рациональный или очень рациональный, эмоционально закрытый такие, да. И действительно они реально не могут это дать. Теперь женщина в такой ситуации, ей очень трудно. Есть какая-то вещь, как мы уже сказали, что зависит от нас. Да, не нудить, не сидеть у него на голове, чтобы он открывался, нам рассказывал что-то, когда он хочет побыть сам собой и решить свои проблемы сам. А не наставить на этом и постоянно нудить ему для того, чтобы, ну скажи, ну я же вижу, ну ты же расстроен, ну что у тебя происходит, я не сплю ночью, ну что? Не нужно, оставьте, если человек хочет вам что-то сказать, он скажет этого сам, вам сам. Но теперь очень важна реакция тоже правильная, когда человек вам да что-то говорит, спасибо за доверие, постараться не впадать в панику и в истерику, ему так плохо, зачем вы еще истерику устраиваете, да? Постараться взять себя в руки. Не ругать его, если он наломал дров. Он в следующий раз вам ничего не расскажет. Даже ваши дети вам свои ошибки не будут рассказывать, если будете каждый раз на них набрасываться. А уж тем более мужья. Никто, когда мы делаем какие-то глупости, мы, как правило, знаем про это сами. Нам абсолютно не обязательно, даже когда мы маленькие, а уж тем более, когда мы большие. Чем больше глупость мы сделали, тем больше мы уже сами себя за это съели. Абсолютно нет никакой необходимости добавлять ему неприятности извне. Если человек во что-то вляпался, сделал какую-то глупость, что-то потерял, проиграл, не туда вложил, кого-то послушал, кто-то его обманул, что-то не продумал, мало что ли бывает ситуации в жизни, не добавляйте. Не добавляйте. Вы хотите, чтобы человек чувствовал в вас эмоциональную опору. Вы хотите, чтобы человек был к вам, с вами близок. То, что вы сейчас его продолжите есть на тему, на которую он уже ест себя сам, это уже ничего не решит, поверьте. Самое правильное решение в этой ситуации – я с тобой. Я знаю, что это было непросто, мы из этого выйдем и прорвемся. Тогда вы получите человека, который уверен в том, что он с ним рядом друг, а не враг. Что человек, который его способен поддержать, даже если он после этого вам не расскажет. То, что он не хочет вас волновать. Ну, сам факт сказать, смотри, я разберусь с этим сам, даже если он вам так скажет. Но сам факт, что ты мне сказала, поддержала, он... Есть мужчины, которые могут сказать спасибо, есть, которые это не в состоянии. Но по глазам, мы же по глазам умеем читать, по глазам вы увидите, что человек оценил это, оценил, что его не стали есть, оценил, чтобы его не стали сыпать соль на раны. Еще больше как бы его бередить. Да, он же сам понял свои глупости, вы его совершенно не обязательно должны ему добавлять. Поддержать. Все ошибаются. Я с тобой. Я верю в твою мудрость. Мы из этого выйдем. Чем я могу тебе помочь? Человек тогда, у него будет мотивация в дальнейшем что-то вам рассказывать, как-то открываться ему. Да? Те, если из нас, у нас есть какие-то такие ожидания, понимаете, что будет это, будет то. Чем мы сами более пусты внутри, тем у нас больше есть необходимость в наполнении снаружи. Теперь пусты внутри, это не говорит о том, что у меня пустая голова, пустая душа, я ни на что не способна, поэтому я пустая внутри. Мы все наполнены внутри. Нет такого. Всевышний каждому дает душу, наполненную в этом мире разными способностями, разными интересами, разными склонностями. Каждый из нас может знать, что его наполняет. Не ждите милости от природы. Развивайте те стороны души своей, которые вам дают радость, которые дают вам таланты. Не ждите, чтобы все наполнение было полностью от вашего мужа. А как же было раньше? Женщины сидели. Раньше женщины в 45 лет. Знаете, вот я учила там курс какой-то, и мы говорили про... Есть такое понятие, называется гильмаавас, климакс. Да, там после 45, там 50 лет. Старше начинаются всякие симптомы. 100 лет назад, да, получается, да, 100 лет назад такого понятия не было. Знаете почему? Потому что большинство женщин до этого возраста не доживали. Когда у людей была такая сложная жизнь, когда была такая бедность и какая короткая жизнь, да, войны, всякие... Трагедии, дети маленькие умирали, да, не было нормальной медицины, голод был, у людей не было еще возможности, не было вот этого избалованности, которая есть сегодня, вот этого желания постоянно, чтобы кто-то меня ублажал. Не сравнивайте. Сегодня женщина только сидеть дома и ничем не заниматься, мало кто из нас будет себя чувствовать наполненно, сидеть и только ждать мужа. Мы сегодня уже не там. Если вам так хорошо, и вы счастливы, и вы в хорошем настроении, и ждете его с улыбкой каждый раз, когда он приходит, отлично, значит, вы в меньшинстве, и вам повезло. Вообще мы в своей жизни, если нам хорошо, ничего не меняем. Не нужно менять свою жизнь, делать ее другой, только потому что лектор вам что-то сказал. Это неправильно. Если вы чувствуете, что вы удовлетворены, и вам с этим хорошо, отлично. Но большинство женщин сегодня, они не такие. Они не могут сидеть дома целый день и ждать мужа, когда он придет и принесет нам свежие новости. Но это не так сегодня. Мы должны сегодня научиться наполнять себя. А у меня маленькие дети, у меня нет времени. Возьмите бабиситера. Пойдите на кружок, я не знаю чего, графики. Рисование красками масляными. Вышивание, не знаю что. Пойдите, развивайте себя, возьмите какой-то курс сегодня, вот вы меня слушаете по Zoom. Возьмите, сегодня есть куча вещей, которые можно выучить по Zoom. Академическую степень по Zoom можно сделать. Можно вон записаться в Израиль, в университет Птуха, да, и учить по одному курсу в полгода, и потом, когда, не знаю, через 10 лет стать академиком на какую-нибудь тему. Выучите, занимайтесь тем, что вам нравится. Выходите в свет. Не делайте так, чтобы все наполнение эмоциональное, которое у вас есть в жизни, оно было от вашего мужа. Он не в состоянии это сделать. Это нереально. Мужчина не в состоянии наполнить женщину настолько, насколько это нужно. А как же наши дети? А дети нас наполняют. Дети – это цветы жизни. Они нас очень наполняют, и они нас радуют. Но они очень много энергии также забирают. Поэтому считать детей, мы получаем очень много удовлетворения, когда мы сидим на, я не знаю, на утреннике и видим, как они там радостно танцуют и красиво поют, и все они одновременно так делают с косичками, и все так прекрасно. Замечательно. Но сказать, что это происходит 24 часа в сутки, понимаете, 7 дней в неделю, они нам дарят заряд энергии, дети требуют очень много энергии. Они как цветы, их нужно все время поливать. Вот это вот наше душевное тепло, это как вот вода, которую мы поливаем цветы в саду. Для того, чтобы у нас эта вода была в кране, чтобы полить цветы, кран нужно сначала водопровод провести. Для того, чтобы у нас была эта вот энергия тепла, любви, внимания, которую мы действительно должны дать каждому из наших детей, даже если у нас он только один или два, мы должны, чтобы эти батарейки заряжались. Нам нужно обязательно заряжать себя. И нельзя никогда допускать, чтобы единственным источником нашей зарядки это был муж. Потому что мы всегда будем в таком случае унылыми и недовольными. Он никогда не сможет один нас зарядить. Мы уже сегодня не находимся в такой действительности. Обязательно должны быть какие-то еще вещи. А я не привыкла, а я уже забыла. Ну ничего страшного. Мы каждый день живем заново, можно привыкнуть. Если мы чувствуем, что нам чего-то не хватало, помечтайте, вспомни, что я любила в молодости 5 лет назад. Может быть, меня интересовало, когда мне было 15 лет, о чем я мечтала, что я хотела. Вспомните подружек, которые у вас были, может быть, это вас напомнит. Обязательно найти себе какие-то альтернативные источники энергии. И не ждать, что это появится само. Вообще не ждите милости от природы, будьте хозяевами своей жизни. Это самый главный закон вообще счастье человека. Чем человек больше берет ответственность за свою жизнь сам, в свои руки, тем более счастлив он будет. Потому что если мы несем ответственность за нашу жизнь, если мы понимаем, что это зависит от нас, то мы воспринимаем жизнь очень гибко. Если мы видим, что что-то нас не устраивает, мы можем это изменить. Если мы каждый раз зависим только от других, когда мы купим квартиру, когда мы выиграем в лотерею, не знаю, 10 тысяч, когда мы поедем в отпуск, когда еще что-нибудь случится, муж получит продвижение по службе, когда он мне купит подарок. А если не купит? А если не получит? А если дом не купим, то все, жизнь закончилась. Кроме этого, любые достижения, как сказать, меркантильного плана, материального плана, это вещи, которые насыщают нас на очень короткий срок. Это как конфета. Съел, было вкусно. Через 5 минут забыл. Хочешь еще. А когда остается это насыщение? Когда я этой конфетой поделился с другом? Почему? А ведь я съел же в результате меньше. Потому что вот это ощущение своей положительности, ощущение того, что я преодолел себя и сделал что-то хорошо. Это вещь, которая нас наполняет. Когда мы являемся хозяином своей жизни, когда мы меняем свою жизнь к лучшему, думаем хотя бы на эту тему просто, вот думаем, а как мне сделать, чтобы мне в этой жизни было более радостно? Вот с таким, знаете, перед сном. Конечно, мы иногда так устаем, что нам уже перед сном ничего не нужно. Мы сказали шма, закрыли глаза и больше ничего не помним. Но иногда у нас еще бывает так и время 10-15 минут подумать о чем-то. Есть разные мысли, разные идеи, о чем можно думать в этот момент. Можно, как понятно, как делали люди прошлых поколений, подводить хешбон-нефиш, делать, что я сделал за этот день хорошего, плохого. Смотрите, вещь очень хорошая, но не на всех этапах жизни подходящая. Потому что иногда мы не находимся в том комфортном состоянии, когда мы в состоянии делать вот такой вот хешбон-нефиш и Я вижу. Дорогая НБ, я помню, я не знаю 100% вашу ситуацию, но я думаю, что я немножко догадываюсь, потому что вы спрашивали уже несколько раз вопросы, а я обычно помню вопросы людей, хотя их очень много, но я стараюсь помнить вопросы людей, которые спрашивают. Я знаю, что у вас непростая ситуация, и вы в ней находитесь. Есть какие-то вещи, которые, возможно, вы изменить не можете. То, что вы продолжаете быть в этом браке, это выбор ваш. Я его сейчас не обсуждаю. Да, вообще, оставим как бы вас так сразу говорить, это не как сказать, тяжело слышать. Да? Каждый из нас, то, что мы находимся в этом браке, в том, в котором мы находимся, те из нас, кто замужем, это выбор наш. Да? Если мы по разным причинам его выбрали, и мы в этом союзе сейчас находимся, то, видимо, у нас для этого есть объективные причины, даже если этот союз с человеком непростым, насколько я помню, да? И что в этой ситуации мы можем? Если, допустим, то, что мы находимся в союзе с человеком непростым, мы поменять не можем на данный момент, мы должны сделать все для того, чтобы сделать свою жизнь максимально приятной в той ситуации, в которой мы находимся. Есть ситуации, которые мы не выбираем. У нас родился, допустим, не дай бог, ребенок там у кого-то. Ребенок болеет, инвалид. И мы все время теперь к нему прикованы для того, чтобы за ним ухаживать. Да? Мы не можем, у нас нет возможности сейчас, я не знаю, кайфовать. И мы видим соседских детей, как они все там вереницы, 10, и все здоровенькие, а у нас родился один единственный, и то он такой, или второй только. Да? Тяжело. Тяжело, трудно, мы это выбирали. Все равно мы это не выбирали, но у нас всегда есть возможность думать, как улучшить свою жизнь в той ситуации, в которой мы находимся. Да, искать себе приятные минуты. Да, брать ему какой-то метапелит, который будет за ним смотреть и уходить, и учить то, что доставляет мне удовольствие, какое-то творчество, какую-то радость. Ищите себе радость. Чем больше, чем в более трудной ситуации мы находимся, тем больше испытаний у нас есть. Мы должны энергию свою направлять на то, что мы ухаживаем, не дай бог, за больным ребенком, сами плохо себя чувствуем, родители у нас престарелые, больными, должны за ними ухаживать, да? Еще какие-то у нас есть сложности в жизни, которые мы не выбирали, которые не дают нам возможность ходить по потолку от счастья, как нам кажется. Всегда в нашей жизни мы можем сделать эту ситуацию лучше или хуже. Морально, всегда. Значит, чем больше от нас требуется отдачи моральной и физической в той ситуации, в которой мы находимся, у нас есть какое-то очень сильное, кто-то сильно болеет, и мы должны ухаживать, и мы нервничаем, и мы не знаем, чем это кончится. Да? Или, допустим, это происходит на протяжении многих лет. Тем больше, наоборот, мы должны искать себе источники заряда, тем больше мы должны себе искать источники радости, потому что у нас есть какая-то проблема, которая забирает у нас, как пылесос, высасывает из нас очень много энергии. Если мы не хотим остаться полностью пустыми, опустошенными, без сил, то нам обязательно нужно искать себе источник наполнения, что нас радует. Что нас радует, что может нам сделать хорошо? Теперь, если мы остаемся с человеком в связи, в семейной, не разводимся с ним, то мы должны помнить, что любой человек, его потребность, она быть любимым и чтобы его уважали. Если мы не в состоянии любить и уважать человека, с которым мы находимся рядом, это наш выбор, это не выбор его. А он недостоин любви, а он недостоин уважения. Нет такого. Нет на свете человека, который недостоин любви и уважения. Даже если я пытаюсь поднять себе настроение, но чувствую себя страусом, прячущимся в песок. Вы не страус, прячущийся в песок. Вы просто помогаете себе выжить. Вы же не то, что вы думаете, что это первое время чумы, да? Отдыхай, радуйся, пока есть возможность. Нет. Вы понимаете, что вы сейчас находитесь в ситуации, если вы можете ее решить каким-то образом. Есть какие-то консультации, есть какие-то люди, которые могут повлиять на эту ситуацию. Конечно, обязательно надо это сделать. Не нужно наклеивать себе американскую улыбку и говорить, у нас все прекрасно, у нас все замечательно, когда там непонятно, что происходит. Да? И не предпринимать ничего. Я такого не сказала. Но если вы знаете, что в той ситуации, в которой вы находитесь, если я не ошибаюсь, я думаю, что я догадываюсь, что у вас ситуация такая. да, что та ситуация, в которой вы находитесь. Даже если вы какой-то консультант, человек извне, он вряд ли может кардинально эту ситуацию изменить. А вспомнить, все то время, пока мы замужем, муж тоже женат, мы обязаны любить и уважать человека, обязаны, с которым мы находимся. А мы не можем его любить и уважать, отпустите его, пусть его будет любить и уважать кто-то другой. Не имеем права, мы не имеем права быть в союзе с человеком, которого мы не любим и уважаем. Это наш выбор любить. Ваавтор эко камуха это заповедь. Ваавтор ташем элокеха это заповедь. То есть люби ближнего как себя, люби Всевышнего, это заповедь. Это не вдохновение, это не первая любовь, в которой любовь нежняя нагрянет, когда ее никак не ждешь. Нет, это не об этом. Эта песня не об этом. У нас есть возможность реально решать. Да, этот человек не может нам дать то, что нам необходимо, но мы можем дать ему. Мы можем дать ему любовь, мы можем дать ему уважение настолько, насколько можем, и ощущать свою положительность, что мы выполнили свой долг с одной стороны. Если у нас есть возможность как-то решить эту ситуацию, не любую ситуацию семейную можно решить. Послушайте, я слишком много этим и долго занимаюсь для того, чтобы думать, что любую семейную ситуацию можно решить. Это неправда. Есть какие-то ситуации, которые решить невозможно, действительно. Мы должны попытаться, но не всегда. Действительно, не всегда можно всем помочь, да? Но себе помочь мы всегда можем. Если ситуация опасная для нашей жизни и здоровья и нашего и детского, то, ну, может быть, в этом браке, может быть, не стоит оставаться, да? Если опасности такой прямо нету, старайтесь находить себе источники радости, поймите, жизнь, она не вечная. Каждый день, который прошел, он уже не возвращается. Старайтесь прожить эту жизнь с радостью, старайтесь прожить ее так, чтобы она приносила нам удовольствие и радость. Не всегда мы можем поменять поведение другого человека, но если он будет видеть, что мы видим в нем положительного человека, несмотря на человека положительного, но, допустим, несчастного, но побитого судьбой, но да, на самом деле мы увидим в нем. Я теряюсь, люблю я и уважаю его или нет, это зависит от супруга, от его поведения. И не 100% правильное замечание, да, я еще раз повторю то, что уважательная моя слушательница тут написала, да, что любовь и уважение, оно зависит от поведения другого человека. Понятно, что когда человек ведет себя достойно, любить и уважать его легче, чем когда он ведет себя непонятно как. Это всегда так. Но любовь и уважение – это наш выбор. Любовь, псисит, то, что называется, а фон такой, да, теплого отношения – это наш выбор. Если мы к этому человеку с теплотой не можем относиться, не можем видеть в нем целем луким, то, что называется, образ Всевышнего, в каждом человеке, душу, душа никогда не может запятнаться. Вот запомните это и про себя, и про своих детей, и про своего мужа вообще. Душа – это вещь, это энергия божественная, она святая. Даже если человек делал, не дай бог, какие-то грехи, поступки, там что-то, не знаю, вытворил, никогда, никогда мы не можем запятнать нашу душу. Да, Таня, 25 лет назад у вас была ситуация, что, да, больной сын, и больница, и все. Конечно, у нас у каждого в жизни бывают разные ситуации. И если эти ситуации носят какой-то краткосрочный временный характер, а с Безраташем выспимся, будет все хорошо, да? Но если мы находимся в затяжной ситуации, когда у нас есть что-то, что постоянно берет у нас энергию, обязательно ищите источник радости для себя. Жизнь не возвращается. Было 17, потом 27, потом 37, 47, 57, 67. Вот так вот оно все. Понимаете? Бежит быстро, 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 быстро. Жалко каждый день, который у нас прошел без радости. Он не желает меня отпускать. Смотрите, я не хочу сейчас поднимать здесь семейную, ну, как бы проблему и говорить, что делать. Потому что я действительно вас не знаю 100%, да, это неправильно. 100%, конечно, Ева. Самая большая радость, которую мы испытываем, это когда мы, да, делаем хорошо кому-то. Нам это очень. И либо это близкий человек, если это просто люди на улице, даже, да, просто люди окружающие, соседи, которым мы помогли, да, нам это дает очень большую радость. Это 100%, конечно. Это вещь, которая нас очень наполняет. Есть люди творческие, которым очень важно себя реализовать. Творчество – это все что угодно. Печь пироги – это тоже творчество. Вышивать макраме – это тоже творчество. Сочинять музыку, петь песни, сочинять стихи, ходить в театральный кружок. Ищите себе отдушину, учите японский. Не знаю, что делаете. Найдите себе отдушину, обязательно найдите, чем себя радовать. Даже если вы сидите все время у постели больного или что, никогда нельзя себя доводить до состояния усталости хронической. Я понимаю, что бывают какие-то ситуации, там недели, две, месяц, два, когда нам уже жизнь не мила. Это слишком дорогой подарок, который дал, дал Всевышний для того, чтобы его так использовать. Да? Теперь очень важно это научиться просить у людей. Мы стесняемся, боимся быть навязчивыми. Вообще, тоже опять-таки особенность русского менталитета, что мы там, нас так воспитывали, что мы не умеем говорить «нет». Да, многие из нас. Мой страх, что если я встречу другого мужчину, он будет похож на моего нынешнего супруга. Уважаемая слушательница НБ, у нас, я планирую, я надеюсь, что Талдот мне даст такую возможность, у меня будут уроки, которые будут посвящены, как мы выбирали нашего супруга, что является состоящим нашего «я», что мы ценим как бы в человеке, которого мы встречаем. И я думаю, что вы найдете там ответы на этот вопрос. То, что вы говорите, это действительно так, что если мы не проработали то, с чем мы встретили первого супруга, мы встретим второго такого же. 100% именно так это работает. Но всегда у нас есть возможность проработать это. Мы хозяева своей жизни, у нас всегда есть возможность исправить свои ошибки, научиться на них. Шева и поль цадик векам. Цадик не становится цадиком до тех пор, пока он не упал. Мы учимся в нашей жизни всегда только благодаря своим ошибкам. Как это вот известная пословица, да, помните, что умные учатся на ошибках чужих, на чужих ошибках, а глупые на своих, да? Так вот эта ошибка, это правило, эта пословица, она неправильная. Умные учатся на своих, а глупые ни на каких. Вот именно это отличие умного человека от глупого. На чужих ошибках научиться невозможно, потому что каждый человек ошибается по-своему. Мы должны научиться, мы должны, наша школа как бы жизни, это именно научиться делать выводы из тех поступков, которые мы делали, не есть себя, не сидеть и истязать себя, что я сделала, а делать выводы, работать над собой, улучшаться. Это то, что мы должны делать. У нас, я говорю, что у нас русский менталитет, что мы не умеем говорить «нет», и поэтому нам очень трудно попросить кого-то о чем-то. Мы просим, думаем, а вот мы его попросим, а ему будет неудобно сказать мне «нет». Это будет навязчиваться, он сделает через силу и будет злиться. Вот израильский менталитет или американский, им очень удобно сказать «нет», поэтому они не стесняются просить. Потому что если второму это будет не кстати, он ему об этом скажет. Просите людей о помощи, когда вам тяжело, не стесняйтесь. Своих собственных детей, мужа первым делом, когда вам тяжело, просите о помощи, просите подарки. Не ждите, когда он сам вспомнит, что у вас день рождения. Напомните и скажите ему, что вы хотели бы получить. Вы просите, не требуйте. Вот это разница, да? Что нужно просить, а не требовать. И давать возможность человеку сказать вам «нет» иногда, да? Научиться принимать отказ, научиться благодарить за то, что вы получаете. И уважать границы другого человека. Если он нам сказал «нет», уважайте это. Точно так же, как вас никто не должен насильно заставлять делать какие-то вещи, которые вам не подходят, которые не сходятся с вашим как бы, представлением внутренним о том, что должно быть. Точно так же это и у другого человека. К сожалению, не все успело. Сейчас так последние как бы, слова тоже надо было бы развить. Уже наше время, я вижу, подошло к концу, и время позднее. Но я надеюсь, что хотя бы какие-то идеи относительно того, насколько важно быть счастливыми, насколько важно принимать, научиться принимать себя и другого, и тогда и у меня, и у другого человека будет, не будет страха открыться мне. Я всем желаю прежде всего научиться... Постараемся быть счастливыми от этих уроков. От себя будем счастливыми, не от уроков. Безрат Ашем. Я всем желаю, во-первых, научиться принимать себя таким, как я есть, и знать, что во мне есть очень много хорошего, не бояться открываться людям, нам нечего стесняться. То, что Всевышний нам дал, это хорошие вещи, мы должны их направлять на хорошее русло. Научиться принимать своего супруга, и видеть хорошее в нем, и тогда у него будет, не будет страха открыться мне, да? Не быть зависимым только от него, а научиться наполнять себя, искать другие источники наполнения, быть откровенной с самой собой и не жить в унылости, упрекая весь мир и экономическое положение в стране, а забывая про то, что у меня есть внутренний мир и мои личные мысли, которые могут меня доконать. Да? Безрат Ашем, да, и тогда я наверняка вдруг запляшут облака. Да, Таня, вот именно так. И Безрат Ашем. И будем, я думаю, еще встречаться и вместе расти и идти к счастью. Безрат Ашем.